Знаете, обратила внимание, сегодня, ну, вы знаете, положено читать ведь каждый день Евангелие, правда же, православному христианину. Ну, так, положено. Читать, может, и не хочется. А что, куда денешься? Приходится. Ой, ой, скорбь какая. Так вот, прочитал Евангелие, и там обратил внимание на слова, которые, вы знаете, не очень-то приятно на меня подействовали. Он говорит: «Горе вам», обращаясь к кому? Ну, в первую очередь, кто читает, естественно, и к другим. Ну, тогда-то были ученики, а здесь я читаю: «Горе вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Я почесал затылок. Интересно, что бы это значило? Книжники, ну, в переводе на наш язык, современные – это богословы. То есть люди, которые хорошо знают не только Священное Писание, но и учение Церкви, все ее догматическое учение, и нравственное учение. Ну, в общем, знают все на свете. Все на свете знают книжники. Попробуйте усомниться, только что не все. Так, а фарисеи в то время – это было своего рода, ну, в переводе на наш язык, монашество, правда, женатое монашество, но мы к этому придем, не беспокойтесь. Так, женатое монашество такое было. Монашество в каком смысле? Они давали обет, эти люди, которые вступали в фарисейство, обет неукоснительного исполнения всех предписаний закона Божьего. И они, вы знаете, этим очень гордились. Например, милостыню, знаете, как они подавали? Становились на перекрестке улиц, звонили в колокольчик, и нищие сразу с четырех сторон подходили к ним, и они торжественно раздавали. Вот единственная скорбь какая была – телевидения не было, фотографий не было, вот искушение настоящее, а так было бы вообще великолепно. Это я смотрю, как папа римский Франциск умывает ноги беженцам. Перед всем миром, по всем телекамерам, телевизору. О, Боже мой, какой угодник, наконец, появился в нашем свете, умывает ноги беженцам. И тут вдруг приходит, знаете, такая искусительная мысль. Египетские отцы говорили, что если какая-то твоя добродетель становится известной всем, ты учти, что она уже бесплодной становится, и ты потерял ее. Что они понимали по сравнению с Папою Римскою? Скажите, он наместник Христа, а они кто? Простые грешные люди. Ну, немножко святые, конечно, посвятее нас. Но все равно, вы слышите, насколько изменилась психология, до чего мы дошли публично, перед телекамерами. Начинаем творить так называемые добрые дела, не понимая, что это один из страшнейших грехов, когда человек выхваляется, показывает себя, пронизанный весь тщеславием, начинает: «Вот я сделал то-то, вот я сделал все-то» и так далее. И скажу, эта беда, она очень-очень глубоко пронизывает наше, я бы сказал, душевное состояние. Так что посмотрите, ну ладно, папа, ну он кто такой? Католик, еретик. А и вдруг заходишь в храм православный, у нас табличка висит. Золотая или позолоченная, конечно. На нем написано фамилия, имя, отчество такого-то человека, благодаря которому там устроено что-нибудь, или иконостас, или там крышу там покрыли, позолотили, еще что-нибудь. Входит этот человек, батюшка приветствует: «Вот наш благотворитель идет». Кто скромно опускает голову, кто идет носик кверху, идет. Вы понимаете, что происходит? Это куда же мы идем? Это по какому Евангелию мы живем? спасибо тебе, человек, что ты действительно помогаешь храму, но давай так, ты знаешь, я знаю, больше никто не будет знать. Я буду за тебя молиться, поскольку, насколько это смогу, больше никто не знает, правда же? Ну что вы, это же неинтересно совсем. Ну что вы. Слава человеческая, она вот сейчас прямо можно съесть ее. А Божья слава, ой, когда это будет? Да и кто ее увидит? А вдруг никто не увидит? Понимаете, скорбь-то какая будет? Но вот видите, я говорю, горе вам, если ваша праведность не превзойдет праведности, то есть не будет другой, не откажется от этой праведности книжников и фарисеев, этих людей, которые кичатся подчас, кто своими знаниями, кто своими так называемыми делами. Горе, оказывается, если мы последуем по этому пути. Так вот, на самом деле, вот то, о чем сказал Христос в Евангелии, имеет самое непосредственное и очень глубокое отношение к нашей современной психологии, психологии часто понимания того, что такое христианство, что такое христианская жизнь и по каким критериям мы можем оценивать ее. Праведность фарисеев какая? Вы знаете, что такое было исполнение закона Божьего? Прежде всего, 99%, часто 100%, это исполнение всей обрядовой стороны церковной жизни. Всей. Положено ходить в храм, положено приносить там жертвы, положено там вносить там сколько-то, какую-то, так сказать, лепту, что-то такое в церковную кружку и так далее. Да. Положено, после на рынок сходили, помыть кружки, скамьи. Положено в субботу даже носового платка не пронести. И я не проношу. Вы слышите? Вот это внешняя сторона. И мы говорим, вот оно, фарисейство. Правда? Вот они, фарисеи. Даже слово «фарисей» стало нарицательным. Ну, а если обратиться к нам, во что часто мы превращаем свое христианство, разве не в то же ли самое? Обрядоверие всегда было одним из бед, нас, нашего народа. Святы часто блюли все обычаи, все посты, все праздники. Что значит блюли? Что значит? То значит знали, пост – значит пост. И постились. Праздник – значит ура, отмечаем. Масленица – вот тут уже вообще не соберешь, да, что творится. Даже сейчас иногда читаешь такую вещь, что содрогаешься после божественной литургии масличные гуляния. Это масленица, это когда полупост уже, почти пост, уже подготовка к посту, потому что пост все-таки большой, тяжелый, и нужна какая-то подготовка, естественно. А тут гулянье. Где? Кто объявляет? После божественной литургии, уже хоть бы сказали после литургии. Хоть бы имя Божие бы не позорили. Христианство превращаем в одну внешность, которая губит человека. Почему губит? А потому, что у человека только одни силы души. Если я их все истратил на соблюдение тех внешних вещей, а на свою душу не обратил внимания, все уже – я остался пустым. Один из наших великих святых XIX века, Игнатий Брянчанинов, так описал телесные делание, ну, 19 век, понимаете, делание, то есть телесные дела, вот эти внешние дела, без обращения внимания на то, на те страсти, которые присутствуют в душе, не только бесполезно, а вредно даже. Даже вредно. Почему вредно даже? Оказывается, по очень простой причине, очевидной для всех. Я православный христианин. Я все делаю, понятно вам? Все. То, что положено. Читаю утреннюю и вечернюю молитву, представляете? О, каждый лето делает. Хожу в храм по воскресным дням и праздникам, соблюдаю посты, исповедуюсь, то есть подхожу к батюшке и делаю отчет о проделанных грехах, причащаюсь. Слушайте, я все это, я делаю все, что надо. Наша знаменитая подвижница конца 19-го, начала 20 века, игумения Арсения Себрякова, она игумения Воложенского монастыря, говорит своим сестрам с такой со скорбью уже: ну что же вы, когда вы начнете заниматься христианством, вы ничего не делаете. Было просто ропот и возмущение. Это мы-то ничего не делаем. Мы все послушания монастырские исполняем. Все. И убираемся, и моем, и чистим, и кормим, и принимаем паломников. Вычитываем псалтирь, вычитываем правила. Что она от нас требует еще? Она говорит, что мы даже и не христиане. Уже в монашеском одеянии даже, приняли постриг монашеской, она говорит, вы не христиане. Ропот и возмущение. Пятидесятый псалом пророка Давида – замечательный псалом. Он даже помещен в утренние молитвы. Читается ежедневно, и там есть такие замечательные слова. «Яко жертвы и всесожжения не восхотел еси». Дал бы хуба, дал бы тебе уба. Ах, да, дал бы хуба, но всесожжение не восхотелось, вот так. Не восхотел еси, всесожжение не восхотел еси. В то время, когда это говорил пророк Давид, то это была особая жертва всесожжения. Какая? Некоторые жертвы как приносились к алтарю? Частичка сжигалась, а основное, ну, например, представляете, теленка целого. А остальное, там, ну, брали священники, там, служители пользовались этим, а иногда приносили жертву, целиком сжигали. Всесожжение не восхотел еси даже. И дальше потрясающие слова. Сердце сокрушенное, сокрушенно по-славянски, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, то есть не отвергнет. А жертвы и всесожжение не восхотел, не принял, не нужны ему. Кстати, я объяснил, что такое жертва всесожжения, но можно это понимать, и, по-моему, это было бы очень хорошо понимать для современного человека, христианина. Что такое всесожжение? Даже если бы человек отдал все, что имеет, но если при этом он не видит своих страстей, не борется с ними, не осознает этого и не смиряется перед тем, что ничего справиться не может, хорош, пока его не тронь. Тронули, и все, и полетел, все, взрывы, извержение вулканов, землетрясение. Кажется, хороший человек, а тут что творится? Вот пока человек, оказывается, не увидит, что в нем находится-то, оказывается, целый мир в его болотце, целый мир, в котором, как в другом псалме написано, гады, их же несть числа, то есть бесконечное количество. Называет гадов. Святые отцы именно так и объясняют это. Речь-то идет о чем? Вот о тех безобразных совершенно вещах, которые присутствуют. И понимаете, перед чем человек стоит? Или он может замазывать, но это так у меня случилось просто. Случилось так. На самом деле я хороший. Странно, откуда же это выпрыгнуло? На самом деле, оказывается, это болотце очень-очень, никого там, никаких гадов нет. А оказывается, их полно. Так увидеть бы это хорошо, воспользоваться этим случаем, когда вдруг увидел, во что я превратился. Оказывается, из нормального, кажется, человека, приятного, хорошего, доброго, радушного, веселого. И вдруг, о Боже мой, человека не узнать тоже. Обратить бы на это внимание, ведь это же из моей души-то вытекло, а не с луны свалилось. Христианство и призывает к этому. Человек, ты видишь, что у тебя? И что же надо? Первое, необходимые условия. Первое, сознаться все-таки в том, что это я. Что это я. Это во мне. Чего там обвинять других? Мы всегда ищем виновного кто-то, да, кто-то, что-то, да. Мужчины говорят, женщины виноваты, женщины говорят, мужчины виноваты. Ну, это понятно, естественно. Так, ну, в общем, кругом меня виноваты. Мы хороши. Я хорош. А кругом только, вот, оказывается, нет. Совсем дело в другом. Христианство говорит, что эти безобразные явления, то, что христианство называют страстями, то, что я не знаю, как называется это в миру, как сказать, что это, ну, говорят иногда, свойство характера. Такой родился, да. Не тронь меня, и я буду хороший. Обратить на это прежде всего внимание, говорит христианство, только обрати внимание и осознав, что, оказывается, это я. Мне рассказывали случаи, не помню уже о ком, но кто-то очень часто взрывался, по-моему, чуть ли не какой-то мальчишка или девчонка, ну, еще подросток. А ему что делала мама? Когда вот он чуть ли не в истерику впадает, зеркало ему раз, зеркало, в ужасе отскакивает. Я говорю, посмотри на себя, да что ты хороший-то, ты взгляди. И говорят, что даже это средство так нередко помогало. Только он начинает выкидывать фортель, ему тут же зеркальце. Взгляни, да чего же ты хорош? А он безобразный там, сам себя не узнает, ужас какой. Так вот, этим зеркалом для каждого человека, я хотел сказать, разумного, ну, каждый человек же гомо сапиенс, правда же? Каждый же разумный. Нетрудно же увидеть. Только нужно подставить это зеркало. Какое? Честно посмотреть. Вот, оказывается, что во мне есть. Вот, оказывается, кто я. Нравится тебе? Не нравится? Не нравится, да? Ну что ж, может быть, стоит заняться? Когда что-нибудь, вот, нехорошее, костюм, платье, обувь, еще что-нибудь, что мы делаем? Тут же все начинаем искать хорошее. Ни с чем плохим мы не хотим. Даже чисто внешними сторонами своей жизни мы не хотим мириться. Пытаемся устроить наилучшим образом. Здесь же касается самой природы моей человеческой. Меня! Я! Неужели я такой? как было бы здорово избавиться от этого. Но первое, что необходимо, увидеть и не оправдываться. Это же я, и нечего валить на других. Лужица, знаете, какая сейчас бывает лужица? Кристально чистая водичка. Ну, возьмите палочку и чуть-чуть пошевелите по дну. Такая муть пойдет, ой, ужас-то какой! Вот это кристально чистая водичка. Стоит только пошевелить, и начинается. Так вот, то, о чем говорит Игнатий Брянчанинов. Он говорит, вот это вот внешнее исполнение всех форм церковной жизни, оно необходимо. Что-то более или менее, но действительно оно необходимо. Так же, как, ну, вы знаете, простая вещь. Сытое брюхо, ну, даже к учению глухо. Ну, уж тем более оно глухо к молитве. Ну, само собой понятно. Поэтому введены там и посты, там какие-то дни воздержания и так далее. Вот. И вообще это дисциплинирует. Исповедь как дисциплинирует человека. Он все-таки думает о том, как же. Вот надо прийти, надо сказать. Так бы оно, знаете, как здорово. Протестанты, они совсем выбросили. Знаешь, что исповедь у них не существует. И у католиков уже не существует практически. Редко-редко уже где. Я помню время за собор Святого Петра. Смотрю, стоят эти, знаете, небольшие такие закрытые, ну, кибиточки, что ли, я не знаю, как назвать, ну, кельи, где, оказывается, находится священник, и там, знаете, как здорово устроено? Там она делится пополам, это небольшая келья. С одной стороны будет священник, с другой стороны заходит ну, христианин. Между ними только сеточка какая-то, сеточка. Даже они не видят друг друга. И человек может там говорить этому священнику, да, что он там хочет. И это не то. Ну, правда, еще чуть-чуть сохраняется, но не то. Но уже почти и этого нет. И этого нет. А на самом деле исповедь перед священником имеет очень большое психологическое значение. Именно психи, душа, психологическое значение имеет. Потому что, действительно, это как-то удерживает человека от повторения очень многих грехов и вообще от безобразных вещей. Но это, к сожалению, исчезает. Так вот, внешние эти вещи, внешние вещи, они полезны, они могут быть полезны, но только при одном условии. Если при этом человек понимает, что все это внешне является средством к тому, чтобы увидеть себя, чтобы попытаться очистить свою душу от всяких гадов, которые находятся в душе. Вся суть, оказывается, христианской жизни, вся суть, вы слышите, находится именно в этом. Сердце чисто созижди во мне, и дух правый, праведный, обнови во мне. Все направлено на сердце. Вы слышите, интересное явление. Все направлено на сердце. И Христос говорит, что именно в сердце находятся все наши и добрые, и злые свойства, добрые и злые чувства, желания, намерения – все там. Ум в данном случае – ум. Это уже оказывается как бы во вторичном плане. Почему? Не потому, что надо жить, поддаваясь чувствам, да избавит Бог. Ум должен быть руководителем. Но здесь скрывается некая тайна. Какая? Оказывается, действительный ум, он находится в сердце. А то, что часто мы называем умом, это только рассудок. Рассудок, который теперь в силу научного и технического развития удалось вывести и сделать его тем, что мы теперь называем компьютером. Он все теперь хорошо считает, он решает эти задачи. В него можно запустить очень мощные задачи, и он вам выплюнет решение. Есть рассудок, а есть ум. Так вот, оказывается, ум находится в сердце человеческом, и действие его, его сила, его правильность, она полностью обусловлена состоянием души. Каким состоянием души? Духовным, ее чистотой или грязью, наличием, даже не столько наличием гадов, они в каждом у нас есть, без исключения. Вот, все, нет исключений. В каждом человеке они водятся, живут, все. Чем отличаемся друг от друга только? Сознается ли человек, что у него они есть? Увидит ли он их и пожелает ли избавиться от них или нет? Вы знаете, однажды великий подвижник египетский, один из, по-моему, Пимен Великий, пришел на Нитрийскую гору, где было очень много отшельников, монахов. Они очень просили его прийти. Очень просили, и сказать им слово назидания. Он пришел. Все собрались, это может быть даже несколько сот, и ждали. Он сел среди них и сказал: не оправдывайтесь ни в чем, ибо самооправдание... Нет, он сказал только: не оправдывайтесь ни в чем. А комментарий дальше понятен какой. Ибо самооправдание не дает человеку возможности исправиться. Представьте, на носу вскочил такой чири, здоровущий, красный, так? А я говорю: так это, ой, какая изюминка, вы знаете? Это изюминка красивая.
Изюминка? Ты что? Надо лечить это, а не хвастаться изюминкой на носу.
Вот это самооправдание не дает возможности человеку начать исправление, бороться с этим. Это страшная беда, которые парализуют буквально нашу именно духовную жизнь, человеческую жизнь. Вы не думайте только христианскую, а человеческую жизнь парализует. Тот, кто никогда, не, всегда бывает прав и никогда не бывает неправ, не ждите, ни до чего с этим человеком не договоритесь. Ничего. И сам он никогда не исправится. Он всегда прав. О, какая святыня! Остается только у него целовать туфлю, как у римского папы. Так вот, все святоотеческое наследие взывает буквально, говорит самым решительным образом, постоянно об этом сообщает и пишет. Пишет о том, что человек, конечно, состоит из души и тела. И, конечно, нужны нам внешние формы жизни. Конечно, нужно и внешнее соблюдение очень многих вещей, и соответствующее поведение себя, конечно же, нужно. И посещение храма, да, и принятие таинств, ну, конечно. Все это, но все это может, оказывается, убить даже человека, если при этом он не понимает, что не это делает его человеком. Вы слышите, о чем говорю? Не говорю христианином. Не это делает его человеком, а осознание своих страстей и борьба с ними. Потому что это все внешнее часто превращают людей вот в этих фарисеев несчастных, которые хвастаются и которые перед всем миром показывают свои добродетели, умывают ноги беженцам, превращаясь во что? Мало того, что превращаясь сам, ну ладно, ты иезуит, да, и тебе это как раз по твоему иезуитству подходит. А других ты на какой путь ставишь? Вот вам урок. Наместник Христа как делает, и вы поступаете так же. Умывайте ноги беженцам. Как? Перед телекамерами. Недаром все наши опытные духовные люди, уж не говорю святые отцы, конечно, все время боролись с тем, что называется формой христианства. Формой. Можно, вы знаете, я сказал вот о том, что мы как многое можем делать. То же самое священник может совершать божественную литургию, не заботясь о чем? О самом главном – о молитве. Ну, о священстве я уже говорить не буду, это не надо, не надо. Но просто говорю, что это не важно, кто – священник, архиерей, мирянин, монах – это не важно, но тот человек, который не обращает внимания на исполнение заповедей Христовых, а не просто постановлений церковных, тот никогда ничего не получит в духовном плане. И вот, в частности, очень важный один из вопросов – молитва. Можно соблюдать, как говорят, внешний чин молитвы, а можно молиться. Совсем разные вещи. Совсем разные вещи. К сожалению, очень часто, не имеющие между собой даже никакого соприкосновения, можно ходить в храмы, вычитывать все молитвы, посещать богослужения, и в это время где быть? В храме, что ли? Да что вы! В храм вошел, посмотрел, кто как одет. Да. Как поют, как там у батюшки какое облачение, как он произносит, какие там иконы. Да еще расталкивая людей, представьте себе, это же верх благочестия, расталкивая молящихся, пролезть к иконе и чмокнуть ее. Все смотрят, Боже мой, кто возмущается, кто недоволен, да что вы делаете? Кстати, это тяжелейший просто грех. Помешать человеку молиться. Все понимаем или нет, чья это работа? Кто хочет нам мешать молиться? Кто? Ну, бесы, конечно. И вдруг тут православнейший человек, расталкивая всех, чмокает. Что он сделал людям? Ай-яй-яй. Вот форма-то во что может превратиться. До каких вещей может дойти? Так вот, молитва может быть действительно молитвой, а может быть чисто внешней формой. И вы знаете, какая беда? Нет, не беда, трагедия. Трагедия, настоящая трагедия, что почти никто не умеет молиться. В каком смысле не умеет? Не понуждает себя. Вы знаете, нет же молитвы тогда, когда без внимания человек произносит. Ну, представьте, разговаривать друг с другом без внимания к тому человеку, с которым я разговариваю. Вы знаете, как он обидится? Как он оскорбится? Ты со мной разговариваешь или что? Куда-то во все головы твоя голова, все стороны крутится. Ты с кем разговариваешь? Пошел ты вон. Пришел ко мне говорить, а сам на все страны света. И мы не понимаем этой вещи, когда вдруг читаем молитву, а сами где? Где наш ум? Где наша душа? Святые отцы решительно говорят, молитва без внимания к словам молитвы, без душевного отношения к словам молитвы это пустое занятие. И не только пустое, а даже оскорбительные для Бога. Вот я сейчас сказал, как мы оскорбимся, если к нам человек подойдет и начнет вот так разговаривать, не глядя на нас и во все стороны крутя своей головой. Понимаем?
Понимаю.
А к Богу? Тра-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Что это такое? Называется молитва. Я вычитал за то. Вычитал? Вычитал. Ура! Какой самообман! Какой самообман страшный! Это умный человек занимается таким самообманом, не понимая, что ты делаешь. Феофан Затворник, знаете, такого нашего 19 тоже века, святитель, он говорил так: если у тебя нет даже времени, мало ли по какой-то причине, или ты очень устал, не можешь ты прочитать, допустим, молитву, вот вечерняя молитва, ну не можешь, и все, ты валишься. Хорошо. Хорошо, сделай вот что. Не можешь? Не можешь. Хорошо. 5 минут можешь постоять, помолиться? Ну, 5 минут могу. Этот человек сам с собой рассудит. Ну, можешь? Ну, 5 минут. Все. Берет часы. Бери часы. Нет, не часы, будильник. Будильник. Завожу его, чтобы через 5 минут он мне прозвенел. Сказал, 5 минут окончились. С какой целью? Эти 5 минут, в течение этих 5 минут прочти, но с полным вниманием, те молитвы, которые ты хочешь. Помолись эти 5 минут. И эти 5 минут могут оказаться для тебя, то есть не оказаться, а так и будет, в 1000 раз дороже и полезнее, чем ты возьмешь и весь, не внимая ничего, тараторя, вычитывая эти молитвы до конца, то есть занимаясь настоящим самообманом. Помолиться надо, вы слышите? Помолиться надо, понудить себя нужно. Но нужно соотносить свои возможности с данной реальной обстановкой, своим состоянием, в котором ты находишься. Оказывается, нет молитвы, где нет внимания. Нет молитвы, если мы ее произносим без благоговения. Как иногда, так иногда читают иногда перед обедом, «Отче наш», это прям срамота настоящая. Срам. Или после то же самое. И знаете, как швырком. Ну, «Отче наш, Руси на Руси, только отстань от меня. Надо за стол садиться быстрее. А поели, так ты мне уже и не нужен вообще. Господи, теперь. Уже. Все уже. Я съел. Избави Бог относиться к этому. Трагедия христианства, трагедия не меньше христианства состоит в том, что христиане перестали молиться. Правда. Молимся. Когда? Когда заболит печенка, когда заболит селезенка, когда сыночек, когда дочка. И так далее. Когда экзамены, когда на работе, что такое? Ой, тут мы, Господи, дай мне! Тут у нас молитва такая горячая. И поскольку мы, как правило, ничего не получаем, а вот Бог какой! Я молился, Он ничего не дает. Слышите, что творится? А о чем говорят святые отцы? Не проси у Бога гноя, чтобы он не оскорбился этим твоим прошением, и у тебя не оказалось еще хуже, чем то, что есть. Под гноем что, разумеется? Те вещи, вот эти, приходящие, в которых ты вдруг
всю душу свою вкладываешь. Душу не отдавай. И Господь очень хорошо сказал: ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Это один из великих законов, который знает только христианство. Душу нельзя отдавать в это. Что это нужно, что мы имеем все нужду в каких-то внешних формах, я бы сказал, средствах, существовании, да. Христос даже научил молиться: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Да, Он знает и даст человеку какому, который прекрасно понимает, что: «Господи, я верю Тебе, я верю, что Ты – любовь, я знаю, что Ты дашь все, что мне полезно». А когда мне будет полезно? При каком условии мне бывает полезно? Когда Ты мне можешь дать? Я же знаю, когда. Только тогда, когда это не будет мне, знаете ли, препятствием, стеной на пути моей духовной жизни. А так бывает. И очень часто наши эти молитвы во всяких внешних вещах остаются без ответа. Никакой помощи мы не получаем. Понятно? Потому что кем мы являемся в тот момент? Язычниками, которым ничего больше не надо, как дай нам благо на земле. Но они-то язычники, атеисты, у них же нет же веры в будущую жизнь, нет веры в душу, что она бессмертна. И понятно, у них все только на этом и зациклено. А христиане? Какая молитва правильная в данном случае, когда действительно у нас происходят какие-то, ну, мало ли какие неприятности, все, и скорби? Господи, Ты видишь, в чем я нуждаюсь, Ты видишь, что я хотел бы, но, восклицательный знак, но, да будет Твоя воля, а не моя. Я верю, что Ты – любовь, и что Ты сделаешь самое полезное для меня. Я не вижу, что здесь за стеной. Я прошу, чтобы меня выпустили, а там стоит человек уже с кинжалом. А я прошу: ой, выпусти меня, Господи! И не пускает Бог. Всегда приходится приводить замечательный случай, реальный случай такой. В Индии мальчишка едет на слоне с бананами, отцу своему везет, который там на работе, ну, чтобы дать ему есть на обед. Подъезжают уже близко к джунглям, и вдруг слон остановился, как вкопанный. Не идет и все. Мальчишка кричит, не с места, бьет его, не с места, колет его. Не с места. Мальчишка прям в ярости. И вдруг слон хоботом хватает его, мальчишку, и себе под брюхо бросает. И в этот миг и джунглей в прыжке вылетает королевский тигр. И прямо на слона сверху. Вы подумайте. Но слон успел его поймать, ударил его о землю и растоптал. Что с мальчишкой? Он давай целовать этого слона, и гладить его, и ласкать его. Я дал ему все бананы, все на свете. Столько благодарности было, что, Боже мой, уже некуда. Увидел. Слон-то видел то, что ты, дурень, глупенький, не видел. Вот кем все мы являемся, вот этим мальчишкой на слоне, который часто просим: дай мне, Господи, вот это, и почему Ты мне не даешь, чтобы я вышел и меня зарезали? Ах ты, Господи, не хочешь слушать. Мальчишка понял, что если бы только слон не успел ее под брюхо, ему была бы смерть. Вот, оказывается, какие вещи. И это очень важно. Поэтому молитва может быть, оказывается, разной. Одно дело, когда мы выполняем великий закон духовный, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. То есть что? Вот наш смысл жизни, вот наша цель. Все прочее, тогда будет устрояться наилучшим образом, потому что при правильном состоянии души у нас будет и верное отношение к тем житейским скорбям и проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Правильное должно быть отношение. Господи, Ты все знаешь. Ты, я не сомневаюсь, любишь меня. Ты сделаешь для меня все. Я же должен как поступить? Так, как считаю в данном случае, наиболее разумно. А молиться как надо? Господи, Ты видишь, что я хочу, но да будет воля Твоя, а не моя. К сожалению, этого часто не бывает. Еще большему сожалению, мы совершенно разучились молиться. Святитель Игнатий Брянчанинов призывает, слышите, прям пишет: начните учиться молиться, вы слышите? Вот я думаю, что если сейчас сам вон, батюшка, скажет верующим: начните учиться молиться, все скажут: что такое учиться молиться? Мы и так пришли молиться. Мы и молимся. Как мы молимся? Пока постоим в храме, всех переберем. Все дела свои. Всех своих знакомых и незнаемых. Решим все проблемы. Осудим направо и налево. Слава тебе, Господи! Помолился за божественной литургией. Так хорошо. Ой, как! Не умеем молиться. Это страшный бич нашей духовной жизни. Поэтому всю мы живем 20, 30, 50, 70, 100 лет, и каким ты был, таким остался. Молитва – это самый центр духовной жизни. И тот, кто не умеет молиться, не понуждает себя, не учится молиться, никогда ничего не добьется и не получит. Поэтому опытные люди говорят: ты хочешь научиться молиться? Вот тебе правило. Вот, учти как. Вот тебе предлагаем. Знаешь молитву Иисусу? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Знаешь? Очень хорошо. Начни. Вот сможешь 5 раз с вниманием произнести, не рассеиваясь. Так, раз, два, на третий улетел. Вот искушение какое! Да неужели 5 раз даже не можешь? Ну-ка еще раз. На 4-й улетел. Еще раз на 2-й улетел. А когда же 5-то? Вот, оказывается, как надо учиться. Это великолепная молитва, которая дает возможность каждому человеку, кто действительно пожелает молиться, научиться, может приучить его ум к вниманию, без которого молитвы нет и не будет, и без которой, без молитвы, никакой духовной жизни не будет. Так мы и останемся и придем к последнему вздоху пустыми, пустыми и грязными. Да избавит Бог от этого. Да избавит Бог. Надо последовать совету этого великого святителя. Надо начать учиться молиться. Начать понять, что вся эта наша внешняя, даже церковная жизнь, есть только средство. Средство к духовной жизни, средство к спасению, а не само спасение. Если мы так будем делать, то, я думаю, мы увидим, как постепенно Господь изменяет нашу жизнь, и как наши гады начинают утихомириваться понемножку. Правда, иногда взрываются, но ничего. На них постепенно начинаем одевать цепи.
Ну, вот так, помоги Бог нам, чтобы именно вот так проводить нашу христианскую жизнь. Все, я больше ничего не знаю. Но если есть какие вопросы, то, конечно, пожалуйста, так и быть, но только по знакомству. Так бы я ни за что не позволил.
Алексей Ильич, такой вопрос поступил. Святые отцы говорят: помни последнее твое, и вовек не согрешишь. Как в жизни этой суетной, в этой суетной жизни мирянину помнить о вечности и не прилепляться к земле?
Ну как? Телевизию смотрим, газеты читаем, журналы тоже глядим. Слухом только и делом обовсюду говорят: то там погиб, то здесь умер, то здесь несчастный случай, то тут инфаркт неожиданно. Все, чего ж тут еще думать? Если факт, если есть хоть грошек, маленький грошек ума есть, то ясно, оказывается, ни один человек не исключен из общего правила смертности. И это правило, когда может исполниться? В любой момент. Помните древнегреческий миф? Меч на тонком волосе, висящий над головой. Тонкий этот волос в любой момент может оборваться, и меч поражает человека. Неужели это трудно понять? Слава Богу, что христианство напоминает об этом человеку. Причем напоминает вовсе этим, не создавая, знаете ли, у него какого-то отчаяния, беды, расстройства. Нет, нет. Мы, как пишет апостол Павел, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы понимаем, что душа бессмертна. Более того, и тела наши воскреснут только в прекрасном состоянии, в состоянии именно красоты и очарования. Вот к чему предназначен человек. Поэтому мы, помня о смерти, как раз хоть немножко освобождаемся от действия, от насилия этих гадов. Но надо же действительно вспоминать об этом. Не исключать себя из общего числа людей. Пока еще не было ни одного человека, который бы не умер. Правда же? И когда это случится со мной, кто знает? Я не знаю. Никто не знает. Поэтому отцы и призывают к этому.
Что такое язычество в православии?
Вот то, о чем мы сегодня говорили, когда мы все свое внимание обращаем на исполнение чисто внешней стороны церковной жизни без внимания к своей, к состоянию своей души. Когда на гадов, так договорились, теперь термин понятный, мы внимания не обращаем, все это мне случайно, все это просто так произошло, поскольку это виноваты вот тот, другой или третий, вот я на самом деле хороший. Почему? Потому что я исполняю все. Даже даю отчет о проделанных грехах на исповеди. Возьму вот такую хартию, напишу, даю батюшке: ты, батюшка, пока почитай мои грехи, а я пока на рынок сбегаю. И так хорошо поисповедовался, что лучше даже и быть не может. И стоят около батюшки 10, 15, 20 минут, разговор о чем начинается. Значит, уже не исповедь. Исповедь, когда есть что на душе у тебя такое отягочающее, скажи. Скажи. А нечего думать, что ты все перечислишь. И во веки веков. Да мы ни одной минуты не проводим правильно, как это нужно. Апостол пишет: непрестанно молитесь. А мы, когда молимся, в год один раз по обещанию. Вот в чем дело-то. Вот это язычество и есть, когда мы христианством называем исполнение чисто внешней формы церковной жизни, совершенно не заботясь о своих гадах, которых-то как раз и надо прижать, что называется, как следует, с которыми надо бороться. Вот. Молиться об этом надо, каяться нужно действительно в этом, а не оправдываться. Вот тогда будет уже христианство.
Алексей Ильич, огромное вам спасибо за ваши лекции. Вопрос. Обязательно брать благословение у батюшки на молитву по соглашению? Можно ли пояснить подробнее о ней?
Все дело в том, что эти молитвы по соглашению бывают очень разными. Очень разными. И поэтому я думаю, что посоветоваться со священником, посоветоваться, вы слушайте, все благословение. Ну, пожалуйста, имейте в виду, что очень часто у нас так, благословение рассматривают как приказ. Я, извините, я отвлекусь, но скажу вам, уже давным-давно сказано, что послушание как таковое – это дело, во-первых, монашеское, во-вторых, которое имело место, может быть, в те времена, когда были действительно великие святые старцы, что в наше время нет их. И того послушания, о котором говорят отцы, его вообще не существует. Превратили это в какую-то систему армейскую. Разрешено? Не разрешили. Приказ или отсутствие приказа? Это совсем не послушание, о котором говорят святые отцы. Наша жизнь, говорят отцы, вы слышите, говорят, по совету. Как вы советуете? Если вы считаете вопрос какой духовной жизни, подойдите к священнику. Если у вас вопрос какой-то хозяйственный, ну что же вы идете к священнику? Вы спросите человека, который разбирается в этих вещах, ну какой-то экономический вопрос. Ну, а батюшка ничего не понимает в этих вещах. И вы идете к батюшке. Ну, что это такое? За советом надо идти к тому, кто должен по идее разбираться в этих вещах. А тут батюшку рассматривают как универсального какого-то человека, который все на свете знает. Кто живет на Марсе, а кто на Луне. Ну, что это такое? Поэтому и в данном случае, когда касается вопрос о молитве по соглашению, поскольку они бывают очень разные, и иногда фантастические даже, то здесь нужно посоветоваться священникам, прямо обсудить, так, стоит ли так делать или нет. Вы знаете, мы подчас очень хорошие вещи обеспложиваем, потому что есть такая, так сказать, ну, известная всем истина. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. И одно дело слова Христа, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди них. То есть молитва усиливается. И совсем другое дело, когда это превращает в какую-то форму, круглосуточное, например, моление. Или читать в это время псалтирь. Да. Надо подумать и посмотреть, насколько действительно это будет духовным деланием, не превратится ли это в сплошную форму. Форму. Отчитал свой час там или еще. В общем, одним словом, я считаю, что надо обязательно советоваться.
Иисус предсказал отречение от него Петра и предательство Иуды. Значит ли это, что у них не было выбора? Хотя по православию выбор есть всегда. Спасибо.
Ну, конечно, не значит. Ну что, предведение не означает предопределить человека к этому. Ну что же, Бог предопределил Иуду, чтобы он предал его, да? Ну что за вздор такой? Христос видел душу, состояние души, избрал Иуду в ближайшие ученики. Среди 12, не спасет ли, не сделает ли хотя все возможное, чтобы его избавить от этого страшного душевного состояния. Алчный был, алчный очень. Деньги для него все. Бог. Поэтому его даже избрал. То есть Бог с своей стороны, не нарушая свободы, слышите? Не нарушая свободы человека, делает все возможное, показывает с самых разных сторон ему. Посмотри, если ты будешь так, смотри, перед чем ты стоишь, какой опасностью. но не связывает человека. Поэтому никакого предопределения здесь, божественное какое-то насилие, ничего, ничего, конечно, этого нет. И Петра видел, горячий человек, ой, Господи, все, хоть на смерть. А когда увидел, как Христа бьют, как увидел эту озлобленность, и испугался. А уж такой был, кажется, все, на крест пойду. И опять, что увидел Петр, кто он есть на самом деле, а не в своих мечтаниях. Пока все хорошо, ой, я какой друг, готов все. А что-то случилось, и отвернулся тот же. Мне рассказывал, однако, как в военные годы, и непосредственно после, она была завмагом, и пока она была завмагом, как перед ней все кланялись. Как только она ушла, так переходили на другую сторону улицы, чтобы только не встречаться. Так что нет никакого божественного насилия ни над каким человеком не существует.
Какие основные рекомендации дают святые отцы для борьбы с блудной бранью и страстью для мужчин? Спасибо.
Вообще для мужчин, что это за несправедливость такая? Это безобразие. Я возмущен. До середины души возмущен. Дискриминация. Вот что я вам скажу по поводу этого вопроса. Вы еще смеете задавать это мне. Ладно бы сидел тут женщина, тогда бы и задавать такие вопросы. Вот, да. Какие? Жениться, во-первых. Вот. Первое. Необходимое. Монашеские советы давать бесполезно, потому что монахи дают эти советы, конечно, дают, но они просто невыполнимы для мирского человека. Ну, потому что там особые воздержания, там своего лукавого чрева, там зрелищ, встреч с, так сказать, с посторонними там женщинами, насколько это возможно избегать. Ну, а если говорить о таком принципиальном, так сказать, ну, что ли, ну, способе, что ли, то он заключается вот в чем. И это касается не только этой страсти, любой. Есть один способ, принципиальный, который касается любой страсти, которая мучает человека, и с которой он не может справиться, допустим. Этот способ, если хотите, лучше сказать метод, заключается вот в чем. Этому человеку надо начать делать то, что делают люди, вступающие на путь спорта. Спорт, спортсмен, хочет стать спортсменом, мечтает стать чемпионом. А он еще никто, ничего не может. Хочет стать спринтером. Он видит, там пробегает там за 10 секунд, а ему нужно там целых полминуты, может быть. Что они делают? Какой там метод предлагается? Метод постепенности тренировки, начиная решительно, вот, неукоснительно тренироваться, начиная с того, что еще он может сделать. Что может еще сделать? Речь идет о чем? В данном случае даже касаясь не этой конкретной страсти, да, а касаясь другого. Например, взять и поставить себе пройти по улице, не вращая шарами во все стороны, какие там девицы ходят и в чем они. Да. Ну, сколько может продержаться? Ну, сколько минут? Так. Начиная с этих вещей. Фильмики, рекламы. То есть начать, сможешь, вот начни с этого. Постепенность нужна, но обязательно неукоснительно и постоянно. И вот постепенно оказывается, если человек поставит себе эту задачу и постепенно вот так делая, он увидит, как у него возникают силы. Тот, кто не борется, тот не приобретает никаких сил. В
вот это само, вот эта борьба, вот это напряжение в чем? В том, что еще может человек сделать. Что может? С этого надо начинать. И он увидит, как действительно возникают у него силы. При этом, поскольку мы говорим о человеке православном, хотя этот метод для всех годится, но православный человек этот метод, силу, так сказать, воздействие этого метода может буквально удесятерить. При этом постоянно, как только приходят соответствующие чувства и мысли, обращаться к Богу с молитвой от всей души: «Господи, помилуй». Так вот, вот таким методом следуя, следуя такому методу отношения к себе в этих вопросах и обращаясь каждый раз с молитвой к Богу, в тех случаях не так посмотрел, не ту мысль допустил, ну, эти вот такие вещи, так, просить у Бога прощения. Сразу, сразу просить у Бога прощения. Так, как это делал, если кто читал предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского, помните, как он? Опять я разозлился на эту повариху, которая неизвестно что там поджарила не так. Господи, прости меня, опять я, да что ж такое? Опять я позавидую этому богослову, который сказал, написал статью лучше, чем я. Господи, да что же со мной творится такое? Он интересный при этом, что пишет: «Обратился я к Богу моему и вновь ощутил пространство в душе своей прощения». Вот, если кто действительно хочет, вот путь реальный, проверенный, правильный, приносящий свои плоды. На этом пути, я вам скажу, тот, кто это применяет, если он идет правильно и применяет, то он скоро увидит две вещи. Две. Первое. Оказывается, как ему трудно. Как сложно ему не посмотреть, не вообразить, не помечтать. То есть не вообще, а вот хотя бы вот в конкретных случаях далее. Как трудно. Первое. И второе. Как Бог помогает ему, когда он из этого состояния своей немощи, веселья, обращается к Богу. Святые отцы все решительно говорят, что смирение побеждает все страсти. А вот это осознание своих реальных сил в кавычках и обращение к Богу – это и есть состояние смирения, обращенное к Богу. И на этом пути человек может очень многого достичь.
Уважаемый Алексей Ильич.
Уважаемый, среднеуважаемый, а не уважаемый.
Интересует ваше мнение к издаваемому в социальных сетях так называемого культа пятницы, пропаганде веселья, пьянства и тому подобное, и так далее. Почему большинство людей даже не знают, что пятница – самый скорбный день в христианстве? Или я не права? Спасибо.
Ну, слушайте, почему люди не знают? Не знаю. Конечно, не знают. Знаете, почему революция произошла? 1917 года. Потому что почти ничего не говорили о духовной жизни, а говорили только о чем? О постах, праздниках, иконах, мощах, паломнических путешествиях и все такое. И к этому сводилась вся религия. А в душе ничего не оставалось. Так и здесь. Да, конечно, люди не знают. Вот такую простую вещь я вам скажу. Вот литургия. Наверное, большинство из здесь сидящих бывают на обедне. Поется «Милость мира», «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим, Господи», и молимся. Вершина. Здесь происходит приложение святых даров. Здесь уже не хлеб и вино, сам Христос. И мы же должны пасть ниц. Все стоят. Почему?
Не объясняют. Священники не объявляют. Не объясняют. Кончается, кажется, святая святым и рухает на землю. Что такое, что случилось? Там же это голос предупреждения всем тем, кто хочет причащаться, например, учтите, святая вот эта святыня, святыня, святым. Так что будьте, смотрите, как настроены. Поймите, все рухают на колени. Ну ладно, здесь если хочется вам, пожалуйста. Но когда тебе поем, никто даже поклона не сделает. Это что, о чем говорит? Не знают. Почему не знают? Батюшки молчат, ну, кроме отца Кирилла, конечно, а присутствующие не говорят, да. Да. Вот, оказывается, в чем дело. А вы спрашиваете, почему никто не знает? Вот почему. Говорить надо, проповедовать надо, предупреждать надо. Тогда и будут знать. Ну, кто будет знать? Конечно, те, которые ходят в храм. По центральному телевидению, конечно, это никто не передаст. Эти наши вещи не передают. Вот. Но хотя бы в своей среде, чтобы знали, а глядишь, там и другим скажут. Вот так.
Как человек приходит к вере?
Ну, это по-разному. Кто как приходит к вере? Но чтобы прийти к вере, человек прежде всего должен увидеть бессмысленность всей той пустоты, суеты, кутерьмы, в которой он живет. До тех пор, пока он не ощутит этой бессмыслицы, встал, выпил чашку чая, на работу, там та-та-та-та-та-ту, пришел опять, то здесь, то неприятность, то скандал, то телевизор, да, то спать, опять встал. И так без конца идет. Господи, да для чего я живу-то? Чушь какая! Сосед умер. С чего? Говорят, и ничего был, кажется. Там трагедия. Начинается с того, чтобы человек увидел, наконец, что эта жизнь вот такая, без веры в Бога, без веры в вечную жизнь, это сплошная, сплошная бессмыслица какая-то. Суета бессмыслица. Ждут праздника. Хоть посидеть, хоть выпить, и, да, поболтать. И опять дальше. И так идет крутня из года в год, из десятилетия в десятилетие. Когда человек увидит это, увидит, наверное, задумается. Как Пушкин писал, помните? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Вот, оказывается, вот это один из таких, таких моментов, который действительно для разумного человека является достаточно сильным, я бы сказал, позывом к тому, чтобы обратиться к вере. Многих обращают трагедии, когда умирают, умирают дети, например, или трагически кто-то погибает из близких, любимых людей. Вот я, например, знаю, у которых отец умер, и как они, люди, совершенно равнодушные к религии, вдруг сразу заинтересовались, да, начали учиться, спрашивать, читать и так далее. Разные есть причины, но главная причина в конечном счете все-таки увидеть, что сама по себе эта жизнь, то есть вот этот миг жизни, он бессмыслен, если нет Бога, нет вечности. Бессмыслен. Все оканчивается, пролетает день за днем, и так пролетает жизнь. И что дальше? Ужас какой! Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть, как говорит атеизм, да? Ох, какая радостная вера! Меня ожидает вечная смерть! Ужас какой! Мороз по коже! И вдруг я слышу, верь, человек, ты не скотина,
тебя ожидает вечная жизнь, а не вечная смерть. Вот так многие приходят к вере.
Если бы Бога не было, его следовало бы придумать. Как вы объясните это высказывание Вольтера?
Вы знаете, что Вольтер был деистом, ну, это уже не важно, это объяснять надо. Он смотрел на ту реальную религиозную жизнь, в которой жили французы в его время. Вы знаете, он жил как раз в эпоху, когда появилась так называемая идея, вот это свободомыслие, когда произошла потом Великая Французская революция, когда идея Бога стала уничтожаться. Ну, это интересная тема сама по себе, не буду отклоняться. Хочу сказать так, что Вольтер видел суть религии в том, чтобы держать людей в каких-то нравственных рамках жизни и повиновения закону. То есть видел религию как инструмент, помогающий стабильной жизни общества. Воспитывает – это нельзя, это грех, вот так. Надо делать вот то-то и то-то. Благодаря этому, кажется, религия помогает чему? И более-менее нормальной жизни в семье, и честности в работе, вот, и развитию вообще общественной жизни. Вот как Вольтер видел на религию. А как же это можно удержать? Только, возможно, когда человек верит в Бога. Я помню один очень интересный короткий разговор между нашим знаменитым славянофилом, глубоко верующим человеком Алексеем Степановичем Хомяковым и одним французом. Француз ему говорит: «Мы-то с вами знаем, что никакого Бога нет, но моя жена и дочка ходят в костёл». Я говорю: «Ходите, ходите, пожалуйста». Вот так. Почему? Ну, глядишь, лучше будет себя вести, не будет устраивать скандалов. Ну, ура, то, что надо. Если нет Бога, даже если его на самом деле нет, выдумать надо обязательно. Это же как много дает нашей практической жизни. Вот ради чего. Это то, что мы бы назвали прагматическим или утилитарным подходом к идее Бога. Вот причина какая. Идея Бога, оказывается, дает практический результат, практический эффект в жизни. А есть он или нет, это не важно. Дай нам благо на земле. Бог помогает, идея Бога помогает. Значит, его надо выдумать, если даже его нет. Вот так.
Какой пост следует держать перед причастием и всегда ли обязательно перед причастием исповедь?
Пост нужно держать один день, по крайней мере, одни сутки перед причастием, ну, накануне причастия. Обязательно. Кстати, это касается не только поста, касающегося, относящегося к нашему желудку. Потому что очень большей частью мы так и пост подразумеваем это все, что касается именно этого. Желудок и все. Ну нет, конечно. Под постом, разумеется, воздержание не только желудка, от мяса, яиц, молочных продуктов. По крайней мере, кто, может быть, пожелает, может и от рыбы воздержаться. Тоже можно. Но суть какая? Воздержание не только в этом в ассортименте, а воздержание очень важное в количестве. Если сытое брюхо к учению глухо, то оно тем более глухо к молитве. Это же надо понимать. А как можно подойти к причастию с наполненным животом? Вот в чем дело. Поэтому очень не рекомендуется, а правила такие. Ну, это рекомендации, конечно. Правило – это не заповедь, но рекомендации очень важные, что пост надо блюсти, да, перед причастием. Сколько? Ну, день. Я считаю, что для современного человека, это мое личное, да, для современного человека
один день. В монастырях подчас это 3 дня. Но некоторые у нас такие есть, так сказать, люди, которые хотят по-монастырски, тоже 3 дня. Но я боюсь, если 3 дня, то многие долго будут не причащаться. Хватит 1 дня. Но в этот день только нужно заботиться не только о желудке, но и о своих глазах, о своих мыслях, об этом несчастном телевизоре или интернете. Воздержаться надо от всех этих вещей и почитать напротив Евангелие или святых отцов, то есть немножечко хоть погрузиться в область духовной жизни, поучиться молиться, почитать псалтирь, вот так. Насчет исповеди я вам скажу, очень важное. Элемент. Я вам уже сказал, на Западе все исключили. В некоторых странах, вот мне аспиранты мои говорили, уже запретили исповедь. Причем кто запретил? Не церковь, а государство. Под каким соусом? Исповедь – это значит, вы пытаетесь проникнуть и воздействовать в частную жизнь человека, а это запрещено законом. Вы слышите, как исповедь? Объяснили. Даже так. Поэтому там, увы. Но с моей точки зрения, исповедь – это очень важный момент, который необходим. И надо, конечно. Но если, ну, представьте себе, если, например, вы исповедовались и причащались в четверг, великий четверг на Страстной неделе. Так? Четверг. Но у вас вот дух, душа, ну, очень захотела, например, через день, Великую Субботу. Но здесь, я думаю, можно взять благословение и второй раз не исповедоваться, если уж что-нибудь не сотворил человек. Но я думаю, в Страстную Пятницу, может быть, и воздержится. Да, так, то, наверное, взяв благословение, можно и без исповеди причаститься и в субботу. Вот так. Я, например, не на Пасху, а в субботу. На Пасху? Что там творится на Пасху? Какая там молитва? Никакой. Одно только Христос воскресе, воистину воскресе, и непрерывный. Толкотня, народу полно, суета. Ой, причаститесь лучше в субботу в мире. Согласие своей душой, а не в этом вот таком вот водовороте. А все обязательно на Пасху надо, на Пасху. И кто там приезжает? Кто угодно вообще подходит. Уже тут сказать, исповедовался, не исповедовался, и все идут. Тут можно и без исповеди, уже все, красота. На Рождество и на Пасху – ура! Можно, ничего. Давай. И таким образом лишаем себя, вы слышите, когда мы причащаемся без внимания, без благоговения, без подготовки, мы лишаем себя всей той силы благодати, которая присутствует в этом великом таинстве, превращается в форму и больше ничего. Поняли, да? Никому не рассказывайте, потому что иначе мне по шапке достанет. Как? Против причащения на Пасху? Это уже ересь выше всех ересей.
Как современному христианину понять ветхозаветную избранность народа? Как принять, что в глазах Божьих слон важнее жука по определению?
Что важнее?
Слон важнее жука по определению.
Вот как. Какие вещи! Ничего себе ассоциации! Отвечаю. Я помню, однажды, это было очень-очень давно, очень. Многие из вас даже представить себе не могут, потому что их и на свете не было, когда это было. Мне нужно было сложить печь. Представляете? Печку. Настоящую, кирпичную печку. Ну, вы знаете, у меня много людей таких знакомых именитых. Очень именитых. И знаете, кто явился моим избранником?
Жил тут недалеко пьяница, но великолепный печник. И он стал моим избранником. Он лепил мне печь. Единственное, что я стоял над ним, чтобы, не дай Бог, запьет, потому что тогда не кончится печка. Он сложил мне печь, все-таки успел сложить. Потом запил, конечно, когда получил. Это естественно. Да. Что такое избранник? Ну, поймите же, пожалуйста. Избирает человека в соответствии с той целью, которая преследуется в данном случае. Для печки мне нужен был вот этот пьяница. А для решения какой-нибудь математической задачи я бы обратился, может, к какому-то там академику, там, доктору наук и прочее. Избрание всегда чему соответствует? Цели. И смотрит в данном случае тогда на того, кто подходит к этой цели. Наиболее подходит для решения, для достижения этой цели. В данном случае, судя по всему, да, еврейский народ был наиболее подходящим для той цели. Какой цели? Сохранение великой, величайшей мысли, откровения о том, что придет на землю Спаситель мира. Христос, что не вечно человечество будет жить, знаете, как животные стадо, убивая друг друга, да, всю историю и проливая кровь. Придет Спаситель, даст возможность освобождения от греха. И действительно, они сохранили. Осталось Священное Писание, представляете, только от них осталось. От них, благодаря только им, от евреев же осталось Ветхозаветное Писание. Больше нигде мы не находим такого откровения. Бог дал, послал пророков, все сохранилось это. Вот для чего он был избран. А уже в какой степени стал он достоин, мы тоже видим. Распять его. Видите? С одной стороны, с другой стороны оказались люди другие, тоже евреи, на которых начала строиться церковь, апостолы. Видите, произошло разделение Израиля, разделение еврейского народа. Одни действительно приняли Христа, Мессию, Спасителя, увидели, вот оно исполнение пророчеств всех наших пророков. Другие стали ждать того Мессию, который принесет им благо на земле. На земле. Тот, который церковь называет Антихристом. Церковь называет Антихристом. Это всемирного царя, который, в конце концов, наверное же, придет. Конечно, поскольку Откровение об этом говорит. Но это будет какой царь, при котором будет всеобщее рабство. Причем рабство, которого никогда на земле не было. На земле можно было устроить заговор, можно было сбежать, устроить революцию. Теперь, при тех достижениях научно-технического прогресса, которые мы уже видим и который идет еще дальше, скоро все до последнего человечка будут под полным контролем. Слышите? Полным. Вот, сказал слово, уже все. Все. Тебя слышат и видят, и тебе тут же можно прижать к ногтю. Мы грядем к всемирному рабству. Это будет царство Антихриста. Но, вы видите, именно так случилось. Современный иудаизм, он все-таки ждет именно этого. Они ждут Мессию. Ждут эту Мессию. Мессию чего? Внешнего благополучия. Какого? Об этом сказал отец Александр Мень. Он прямо сказал, идея Царства Божия в иудаизме – это идея, цитирую вам, внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Ну, для евреев, конечно. Вот. Понятно? Внешнее торжество господства и фантастическое благоденствие на земле.
комментариев не требуется. Вот произошло разделение в Израиле. И апостол Павел об этом особенно пишет. Более того, он называет церковь новым Израилем. И верно. Церковь стоит на 12 этих апостолов, как 12 камней, на которых стоит здание церкви. Богоматерь сама еврейка, честнейшая херувимов. Видите? Вот оно разделение Христа и Антихриста. Но избрание произошло по той простой причине, что этот народ был более значит, чем какой-либо другой способен был сохранить откровение о Христе Спасителе. Вот и все. Не забывайте моего печника.
Читая духовные книги, вижу у святых противоречия. Возможно, от того, что люди разные, одним подходит одно, другим другое, и нужна золотая середина?
Эти общие фразы ничего не говорят. Каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Отдельно разбирать. Потому что таких формальных, как кажется, противоречий можно найти сколько угодно. Надо смотреть контекст. Ну, простой приведу пример. Ну, самый простой. Простой. Врать можно или нет?
Запрещено. Грех.
Грех или не грех? Грех. Так. На ваших глазах гонится за человеком, прям явно, с ножами, что называется. Он добегает и прячется. Эти подбегают. Где? Видели? Да, видел. Где? Там. Итак, можно или нельзя? Ну, слушайте, это что за подход? Так, в такой общей форме подобного рода вопросы нельзя ставить. Это псевдовопрос. Потому что все вопросы, связанные с какими-то жизнеобстоятельствами или какими-то даже назиданиями, наставлениями, они всегда носят характер применительный или к человеку, или к ситуации какой-то. Вот. И в такой общей форме эти вопросы нельзя ставить.
Можно ли подавать заказные записки, сорокаусты, молебны о крещенных, но не воцерковленных? Будет ли им польза во спасении?
Вот видите, до чего мы дошли. Уже даже спрашиваем, можно молиться нам о своих близких или нельзя? Да какая же любовь-то у нас, о Боже мой! До чего мы дошли? Ай-яй-яй! Мой сын оказался невоцерковленным. Так? Может, атеистом? Да разве можно за него молиться? Избави Бог! Мы как секта уже какая-то уже стала. Секта в себе только. Молитесь за врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам всякие напасти. Вот что сказал Христос. А мы сейчас начинаем. Воцерковленный или невоцерковленный? Кто первый в рай вошел? Воцерковленный? Бандиты, негодяи, кто в преисподнюю пошли? Первосвященники, архиереи, книжники и фарисеи, которые осудили Христа, которые были уж настолько праведными, что во, по горло праведности были. Как мы смеем смотреть, кто ближе к Богу? Бандиты, первый в рай вошел. Вот вам воцерковленность. Никакой воцерковленности не было. Убийца. И мы теперь еще смеем судить, можно ли подавать. Я знаю, находятся такие в лавках церковных подчас, начинают допросы. А он что? А он крещен, не крещен? А он воцерковленный, не воцерковленный? А сколько раз причит? Вы что, тут судья от Бога поставленный, что ли? Не ваше дело. Я молюсь за того, за кого хочу. И церковь, как наша... Вот, собрание верных должно молиться о ком? О всех. Более того, ответьте этим вопрошающим. Вы скажете, вы когда-нибудь бываете на богослужениях или нет? Да, бываем. Так вы слышите или нет? Еще молимся
о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее». Вы что, вы уверены, что во властях и воинстве там все воцерковленные, все причащающиеся? Да там кого только нет. И атеисты, и сатанисты, и я не знаю, кто, и безбожники, и кого нет, и православные христиане. А всех молится кто? Церковь. А вы тут смеете еще меня допрашивать? Там все крещенные, да, во властях и воинстве? Вы что? Вообще, до чего мы докатились? Какая беда! Какое оскудение элементарного чувства, я бы сказал, ну, любви к людям просто. Чем более человек страдает, чем больше болезни он находится, тем более сильны должны быть наши молитвы. Вот он атеист! Представляете, какая болезнь? Представьте, какая болезнь у него! Он атеист! Даже в Бога не верит! За него надо усиленные молитвы. А мы тут начинаем говорить: нет, он не воцерковленный. Ах-ах-ах, атеист не воцерковленный. Да, до чего мы... Вы слышите, это показатель, страшный, я вам скажу, это показатель того, в каком духовном состоянии уже находятся наши церковные, воцерковленные люди. Значит, капли любви уже даже нет. Вот она форма, о которой мы сегодня с вами говорили. Форма, да, воцерковленный. А что это такое, матушка, воцерковленный? Сколько раз надо в году ходить в церковь, чтобы считать воцерковленным? А сколько раз отчет о проделанных грехах надо сделать, скажите, пожалуйста? Ай, вообще, ну что это такое? В секту превращаем церковь Бога живого.
Скажите, пожалуйста, как вести себя родителям, когда ребенок пошел в школу? Имеется в виду мирская жизнь, где на него оказывают влияние различные факторы: школа, друзья, ну там и так далее.
Как вести себя родителям? Как хорошо вы спросили. Не как вести себя по отношению к ребенку, а прежде всего, как вести себя родителям. Ой, как хорошо вы сформулировали, как мне это нравится. Правильно. Наконец-то я слышу вопрос, что нам делать с самими собой. Потому что всегда я слышу только, что нам делать с детьми. Мы-то хорошие. А с детьми просто не знаем, что делать. Наконец я услышал, да. Ой, спасибо. Верно. Что нам делать с самими собой? Если в семье не будет примера, кого, прежде всего, родителей, если в семье ребенок не увидит, что такое христианство, что оно призывает к честности, к справедливости, к великодушию, так, то никакими внешними вещами вы ничего не поможете. Когда смотришь, таскают в церковь, и что? Он стоит бедный, когда же только закончится это, и все, и никакого научения, никакого примера не дают сами. Лишь бы в церковь только привести, лишь бы причастить только, как на магию смотрят на какую-то. Неужели не понимаем, что там, где нет действительного примера, во-первых, своей жизнью, это первое и главнейшее. Кстати, категорически должно быть запрещено какие-нибудь раздоры, склоки и ругань между родителями присутствия детей. Это, считаю, смертный грех, которые совершают родители по отношению к своим детям. Родители должны быть примером, идеалом, если хотите. Для ребенка это еще Бог, родители. Слышите? Кто Богом является? Родители! Категорически запрещено это. Это убийство детей, детской души. Вот где первое. И второе, конечно, помимо этого, примера жизни, конечно же, родители – должны все-таки учить детей христианству, объяснять, в зависимости от возраста, говорить о подобающих вещах. Если этого не будет, не будет, тогда ничего не будет, ничего вы не сделаете. Если в семье не будет противостояния вот этой всей грязи, которую сейчас ребенок видит на улице, в школе, в интернете, и так далее, Если не будет здесь, ничего вы не сделаете. Повторяю еще раз. Первое – родители сами, пример. Второе – действительно надо думать и говорить, и назидать по-хорошему детей. И, конечно же, вопреки ювенальной юстиции, надо давать шлепка, если ребенок что-то творит уже безобразное. Безнаказанность – самое сильное средство развращения детей. Творцы ювенальной юстиции великолепно это понимают и поэтому запрещают. Не смейте. Надо только им сказать, не смейте сажать в тюрьму воров, убийц и разбойников. Вы что делаете? Вы почему это делаете? Не сметь. Посадите какого-нибудь убийцу, вот сам садись на 20 лет, а убийцу не смей трогать. Нельзя наказывать. Вы же говорите, нельзя ребенка наказывать. Правда же? Нельзя? Нельзя. Перед лицом государства мы все дети. Так что не вздумай государство наказывать преступников. Вы нарушаете закон, проповедуемый ювенальной юстицией, ювенальной моралью. Безнаказанность – лучшее средство развратить буквально ребенка, превратить его в эгоиста, законченного эгоиста. Закончится это все тем, о чем сказано в Евангелии. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Почему? Вы должны мне все давать, а вы мне не даете. Давайте, не даете, сам возьму. Восстанут дети на родителей и убьют их. Вы слышите? Творцы этой юстиции, это сатанисты под флагом заботы о детях. Как будто у нас нет, как будто нет нигде родителей хуже забот, чем чужие дяди и тети, которые будут получать за это огромные деньги и которым плевать на то, кто из этого ребенка вырастет. Ой, извините, что я говорю об этом, потому что только что вот принят, уже принят закон. Ну, вы только не рассказывайте об этом, да, что я против закона, а то скажут беззаконник публичный. Но это я между нами только. Так, ну хорошо.
Сострадать животному больше, чем человеку – грех? Понятно, что человек создан по образу Божию, но зачастую этот образ так искажен и исковеркан, что животное кажется более чистым, достойным сочувствия и помощи.
Конечно, грех. Но в своей жизни всегда, когда что-то такое делаем, у нас есть первичные задачи, вторичные, третичные и так далее. Ценности у нас – это более важно, это менее важно. Так и здесь, конечно. Это вообще-то извращение природы, когда животное ставится выше человека. Вы знаете, какие выставки на Западе проходят? Там же идет извращение. В костюме все одеты и собачья голова. Портреты целые. Чего только делают. Происходит, вы знаете, извращение. Сатанизм уже выходит на поверхность в самых разных формах. Это же надо понимать. Чем вы ответите, например? Чем ответит человек, что по телевизору и прочим вещам всюду самые гадкие вещи преподносятся? И они являются главным моментом во всех средствах массовой информации. В чем причина? Почему не проповедуют благородство, великодушие, и настоящую любовь, верность? Почему? Почему проведут все наоборот? Кто может эти фильмы ставить? Кто заказывает такие фильмы? Мы никого не знаем.
Кто? Но по идее, кто? Это дьявольская же вещь. Дьявольская, конечно. Следовательно, оказывается, средства массовой информации в своей основной массе, оказывается, слышите, в чьих руках находится. И как воспитывает современных людей, от стара до млада, в чем воспитывают. И вот это вот теперь, когда животные выдвигаются на первый план, по сравнению даже с человеком, то есть что это такое? Противоестественное явление.
скажу вам богословскую вещь. Человек – это образ Божий по своей природе, а не что-нибудь. Это творение Божие, а не что-нибудь. Причем какое творение, которое именно названо, единственное, о ком сказано, это образ Божий. Все прочее сотворено в подчинении человеку. Человек имена давал всему живущему. Это означало знак власти над всеми этими тварями земными. И теперь вдруг происходит что? Перевертывается все. Ты, Бог, так сотворил? Человек высший, да? Ты так сотворил? А дьявол говорит, а я вот переверну тебя. Скотина будет над тобой выше тебя. И будет ласкать собак, кошек, я не знаю, кого еще. А человека презирать в то же время. Перевертывает кверх ногами. Да, мы должны и любить животных, конечно. Относиться к ним действительно, но как? Как? Развелось много волков, приходится отстреливать. Это непонятно. Я помню, после вот такой лекции одной публичной, где-то такой, в каком-то городе, ко мне подходит женщина, и группа еще тут довольно большая людей. Я она спрашиваю, ой, скажите, вот как, не грех, вот у меня вот кошка, вот котята, а куда же их девать? Все, это же грех, это всякое дыхание, да хвалит же Господа. Все насторожились, слушают. Я говорю, правильно вы говорите, правильно. И клопы, и тараканы ни в коем случае не трогайте. Это же всякое же дыхание, да хвалит Господа. Вот-вот, так и поступайте. Все как грохнули, конечно. Человек, делай и храни. Человек должен разумно относиться к этим вещам, а не какие-то, знаете, там, чувства излияния и ими жить. А где же разум? Человек, ты царь, а не слуга собачек и кошечек. Вот так.
Сыну исполнилось 31 год, до сих пор не женат. Подскажите, какие молитвы читать?
Очень хороший вопрос, да. Передайте сыну, что сколько бы ему ни было лет, до тех пор, пока он не женат, он всегда жених. И может не беспокоиться, вот если когда женщина в 31 год, вот это уже сложнее, вот это уже проблема. А мужчина не беспокойся, Господи, 31 год, ух! Все впереди. Ну что вы? Это вообще, я удивляюсь на ту мамашу, которая об этом пишет. Скажите, не беспокойтесь, у него все впереди. И никаких молитв читать не надо. Никаких не надо. Вот так. Может, единственная молитва, которую читать, Господи, помилуй меня грешного. И все.
Есть ли смысл быть на литургии, если не причащаешься?
Да, да, это вопрос хороший, и он, знаете, откуда проистекает? Из очень серьезного положения. Дело в том, что изначально литургия – это было богослужение, на которое собирались для причащения. Это богослужение для причащения и только. Понятно? Не причащался, если кто не причащался, не мог прийти по болезни, по другим причинам. Специально были люди, диаконы и диаконисы, то есть, ну, те служители, разносили мужчины мужчинам, женщины женщинам, разносили святое причастие, и эти больные причащались. Слышите, как было? Да. Ой, какие хорошие времена, святые времена. Но уже что началось в первом веке, уже апостол Павел пишет, смотрите, кто причащается недостойно, суд себе творит. Оттого Многие из вас болеют и умирают. Вот это да! Уже началось что? Формальное отношение к причащению. И он грозно предупреждает: не вздумайте. То есть что за этими словами стоит? Да, все причащаются. Ты, если не готов по каким-то причинам, так, не вздумай, чтобы не заболеть, тем более не умереть. Уже в первом веке это происходит. И дальше произошло следующее. Перед чем мы сейчас стоим? Сейчас. Выбор такой. Или я, поскольку не могу причащаться, вот воскресный день, завтра, не могу причащаться, следовательно, я должен или причаститься, тем не менее, но знаю себе, это будет в осуждение и в смерть, или вообще не ходить на службу. Вообще не ходить на службу. Или, лучше сказать так, или сходить все-таки за богослужением, ну, по крайней мере, до момента причащения. До момента причащения, по крайней мере. Я все-таки побуду, помолюсь. Что интересно для меня полезнее? Побыть на литургии хотя бы до момента причащения и уйти, да, поскольку я не готов, или вообще не ходить на богослужение? Вот перед чем мы сейчас стоим. По-моему, ответ однозначный. Лучше сходи, помолись. И, может быть, даже пока и покайся, что вот ты не подготовлен. Надо бы, но ты не подготовился. Но лучше сходи и помолись, чем ты дома во время литургии ткнешь левой пяткой правую кнопку телевизора и начнешь смотреть Бог знает что. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Лучше сходить все-таки и побыть, и помолиться. А в отношении причастия апостол Павел строго сказал, и это надо помнить.
Насколько греховны ипотечные кредитования, если на сегодняшний день молодой семье по-другому приобрести жилье невозможно?
Ничего греховного. При чем тут грех? Грехом является то, что неразумно, когда человек делает. Неразумно, когда делает. Когда он берет кредит и не считает, а что потом будет? Ты что, готов? Взял 100 тысяч, а потом отдать миллион. Вот неразумность – это грех. Поступить неразумно. Если ты видишь, что в данном случае это единственный разумный выход, и просчитываешь действительно, то никакого греха в этом нет. Какой же тут грех? Ты просто занимаешь, и все. Вот так. Но требуется разумно, потому что многие безумно делают. Ох, как легко! Взял, и все, и пошел. А потом, ах, взял 4 тысячи, а тебе уже 100 насчитали, потому что не смог отдать. Вот это уже опасное дело. И так Христос принес нам свет и разум, а не безумие, разум. Поэтому, когда мы относимся к каким-либо вещам безрассудно, мы совершаем настоящий серьезный грех, которым наказываем сами себя, прямо наказываем. Вот так.
Святого апостола Петра распяли вниз головой. Почему? Что это значит?
Ну, говорят, что так он просил это сделать, потому что всю жизнь он каялся за отречение от Христа. Говорит, я недостоин быть распятым так, как был распят мой учитель Христос. Он просил, недостоин я этого. И его поэтому распяли. И он просил распять его вот так.
Крестный ход на Украине. Поможет ли остановить войну на Донбассе? Мы хотим мира. Спасибо.
Наконец-то, слава Богу, хоть вы сочли меня прозорливым. Я знаю, что поможет другое. Насколько поможет крестный ход, не знаю. А вот помогло бы то, что сделали ниневитяне, когда пророк Иона им сказал, что будет еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Что они сделали? Покаялись. Да как? Какой пост наложили на себя? Что такое Ниневия? Ирак. Представляете, что сейчас там творит? 50, наверное, градусов. И вдруг они не есть и не пить. Постились. Постились, каялись. Каялись, вы слышите? И Бог спас Ниневию. Если бы там же, на Украине, объявили бы, братья и сестры, все мы, вот в этот день, строгий пост и подготовка к причастию, не помилует ли нас Бог? Слышите? Не помилует ли нас Бог? Давайте вот это сделаем. Я глубоко верю, что если бы это сделали, если бы вся русская церковь это сделала, обязательно было бы спасение. Я не сомневаюсь. Но и в то же время тот факт, что мы этого не делаем, свидетельствует, что мы уже не верим. Не верим. Молитва ж нужна. Какая молитва? Когда ученики не смогли изгнать из бесноватого. Помните, ученики? А Христос изгнал, они спросили Его, а почему мы не могли изгнать? Он ответил, сей род, бесы, изгоняются молитвою и постом. Открыто же нам средство. Открыто. Сам сказал, как мы Ему следуем. Средство освобождения, в том числе Украины, какое средство? Ниневия. Вот. О, дай Бог, если бы мы поверили в это.
Ваше отношение – колдовство, нетрадиционная медицина и отчитка.
Мое отношение к колдовству – ничего себе! Да я за, конечно, колдовство, конечно, еще бы. Еще бы. Как же без колдовства можно прожить? Да, это, конечно, это чепуха, да, а нетрадиционная медицина, слушайте, что мы пользуемся общими такими понятиями? Я же вам уже сказал, врать можно? Поняли? Так и нетрадиционная медицина. Какая? Какая нетрадиционная медицина? Что это такое? Кто что по ней подразумевает? Травмами лечиться, традиционные или нетрадиционные? Вот. Иглоукалывание. Почему, если там действительно проверено сотнями лет или чуть ли не тысячами и так далее? Нельзя же в такой общей форме спрашивать. Потому что спрашивающий что-то подразумевал конкретное, конечно. Но если это связано с колдовством, тогда никак нельзя, конечно. Ну, хорошо. Еще раз благодарю вас. Всего вам доброго. Помоги вам.
Для нас очень большое событие было сегодня сюда приехать, с вами пообщаться. Желаем вам Божьей помощи в ваших трудах и всех благ. Спасибо. Спасибо.